У микрофона Александр Андреев. Здравствуйте. В Мурманске введен в строй самый мощный в мире ледокол «Арктика». Судно может пробить лед толщиной до 3 метров. Его конструкция дает возможность плавать в Северном Ледовитом океане и в устьях полярных рек. На борт «Арктики» сегодня поднялся Михаил Мишустин. Премьер отметил инновационное оборудование и мощный двигатель ледокола. Такие суда позволят раскрыть потенциал Северного морского пути. О развитии главной арктической артерии речь шла на совещание, которое провел премьер. Подробнее о заявлениях расскажет наш корреспондент Илья Ежов.
Развитие Северного морского пути, кратчайшего пути из Европы в Азию, является приоритетом для России. Об этом заявил Михаил Мишустин в Мурманске на профильном совещании. Главные события сегодня происходили на борту новейшего атомного ледокола «Арктика», самого большого и самого мощного в мире судна подобного класса. «Арктика» сегодня официально становится частью флота. В первую очередь впечатляют, конечно, размеры, 173 метра в длину и 34 в ширину. Хотя, как говорят специалисты, именно техническое оснащение делает судно по-настоящему уникальным. Реактор здесь меньше и легче, что позволяет судну брать дополнительные грузы и без труда заходить в устье полярных рек. Это особенно актуально для участка Северного морского пути возле Енисея. Сегодня здесь, в Мурманске, на судне подняли флаг Российской Федерации. Церемония торжественная, как говорят моряки, по сути является таким днем рождения ледокола. В мероприятии принимал участие Михаил Мишустин. Премьер особо отметил отечественную сборку ледокола, особенно с учетом того, что строили его в период, когда Запад активно вводил антироссийские санкции. Поэтому глава правительства несколько раз подчеркивал, он это сделал и на борту судна, и уже в ходе совещания, что ледокол «Арктика» является большим достижением российской науки. Понятно, что в первую очередь ледокол создается для Северного морского пути и наращивания товаропотока по этому пути. Хотя Мишустин отмечал, что на таком судне можно покорять любые воды, чего премьер и пожелал морякам. Глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что уже в ближайшее время удастся преодолеть порог в 31 миллионов тонн грузов, что особенно важно для этой транспортной артерии. Для того, чтобы увеличивать товаропоток, необходимо развивать инфраструктуру, причем по всему маршруту Северного морского пути. Об этом заявил уже Михаил Мишустин, также отметив, что государство инвестирует в строительство портов и железных дорог. Главным товаром на Северном морском пути пока остается сжиженный природный газ. Он занимает около 65% всего потока, но необходимо развивать и другие сферы, как это отметил премьер-министр, и также предложил развивать тему налоговых льгот, чтобы стимулировать перевозки. Но возвращаясь к теме ледокола, нужно добавить, что он уже достиг Северного полюса, когда шел из верфи Санкт-Петербурга в Мурманск. Как заявляют производители, судно может пройти лед толщиной в 3 метра. Это является главной гордостью конструкторов. Но команда «Арктики» до такого льда пока просто не дошла. Зато вот со льдом с толщиной 1,5 метра ледокол справился, используя лишь половину мощности.
Из Мурманска наш корреспондент Илья Ежов.
Первые о главном. Вести FM.
Никита Михалков отмечает сегодня 75-летие. Имя этого режиссера известно во всем мире. Он снял около 40 картин, а сыграл почти в 50. Фильмы Михалкова – вечная классика, которую пересматривают и будут пересматривать по несколько раз. Сам мастер легко относится к успеху, не оглядывается на критику и не принимает всерьез славу. Признает, что любит жизнь. На счету Михалкова множество премий и наград, в числе которых и «Оскар». Сегодня президент присвоил Никите Михалкову звание Героя труда за особые заслуги в развитии отечественной культуры, искусства и многолетнюю плодотворную работу. Владимир Путин по видеосвязи поздравил режиссера с юбилеем, пожелал здоровья и долголетия.
Никита Сергеевич, я вас надолго не задержу. У вас сегодня наверняка будет сложный день, но не могу не поздравить вас даже вот хотя бы в такой форме, она модная сегодня форма, онлайн, но все-таки напрямую я хотел именно увидеть вас и поздравить вас с вашим юбилеем. Поздравить и пожелать вам, это желаю всегда здоровья, но в сегодняшних условиях это тем более актуально. Но я хочу вам пожелать не просто здоровья физического, я хочу пожелать вам творческого долголетия. Уважаемый Никита Сергеевич, у вас много всяких наград, премий, лауреатских значков и отечественных, советских, российских, зарубежных. Некоторые по самому названию говорят о многом. Вот за вклад в мировую культуру, например, одна из иностранных наград. И сегодня, вы знаете уже об этом, эта информация есть в СМИ, о том, что мною подписан указ о награждении вас звездой Героя Труда Российской Федерации. Безусловно, вы человек очень талантливый, выдающийся деятель российской культуры и мировой культуры. Но, без всяких сомнений, за каждым шагом вперед огромный труд. Безусловно, не обойти. Это и талант, это без которого невозможно в вашей сфере сделать вообще ни одного шага. Но это и огромный труд. Да, пожалуйста, прошу.
Владимир Владимирович, я... С огромным волнением узнал об этой награде. Честно вам скажу, моя профессия эмоциональная очень, поэтому надо как-то сдерживаться в своих эмоциях. Это великая награда для меня. Но скажу вам, что наша профессия, она такая, что ты один ничего не сделаешь. И вот эта награда, это, конечно же, награда и всех моих прекрасных товарищей и соратников, с которыми я работаю. Я искренне абсолютно разделяю с ними эту награду, потому что без них ничего бы этого не было. Вы знаете, мы, когда работаешь только ради денег, и наград никогда не хватает. Всегда кажется, что чего-то не хватило тебе. Мы совсем не для этого работали, и... Для меня, скажем, вот в это тяжелое время достаточно чрезвычайно важно, что вы как-то обратили внимание на то, чем мы занимаемся. Сегодня, Владимир Владимирович, я понимаю, насколько тяжело вам, да вообще людям тяжело, потому что мы находимся в окружении, мы сегодня единственная страна, если не брать Азию и Африку, которая сохраняет и борется за сохранение ценностей христианства, вообще культурных ценностей, ценностей традиционных. И здесь, естественно, совершенно я понимаю, что это все началось, так сказать, неприятие нас с вашей мюнхенской речи. Вы знаете, мы живем как в Азии, так и в Европе, поэтому можем пользоваться мудростью и тех, и других континентов. Я хочу вам подарить одну замечательную пословицу китайскую. Она очень помогает. «Кидай в меня грязь, кидай в меня камни, я река». Как это глубоко и как точно. Потому что то, что с нами хотят сделать, и то, как нас хотят заставить жить по чужим правилам, это нужно выдерживать и понимать, что мы река, и нас не должно это, так сказать, сломать. А я со своей стороны, от имени, так сказать, нашей студии и от имени нашей программы «Писагон», которую я знаю, вы иногда смотрите, от имени Академии, хотел вас поздравить с прошедшим вашим недавним днем рождения. И когда будет оказия, я вам подарю книжку. Она только что вышла. Это история рода Михалковых 15-17 веков. Вы знаете, Владимир, это так странно читать про своих предков, которые служили Отечеству, просто реально служили. И в этом смысле я надеюсь, что мы стараемся продолжать это служение. Однажды вы мне сказали, что все можно простить, кроме предательств. Я абсолютно с этим согласен. Хочу пожелать вам и себе, чтобы мы как можно реже разочаровывались в людях. Это всегда очень печально. А насколько хватит сил мне и, так сказать, нашему роду, мы как служили, так и будем служить Отечеству. Не власти, не начальству, а именно Отечеству. Как служите его, я надеюсь?
Петр Сергеевич, я, к сожалению, не могу вам сейчас тоже передать какие-то знаковые, интересные для вас вещи, но обязательно это сделаю, как только представится такая возможность. Сделаю это лично. А сегодня... Хочу вас еще раз поздравить, и несмотря на то, что рабочий день еще не закончился, но чисто символически хочу поднять этот бокал за ваше здоровье.
Я тоже сделаю этот фокус. Я хочу, Владимир Владимирович, дорогой, вы все знаете, все понимаете, я, поверьте, искренне предан без лести. Ваше здоровье, дорогой.
Здоровья.
Спасибо.
Свой день рождения Никита Михалков планирует провести в семейном кругу, а все торжественные мероприятия по случаю юбилея пока перенесены на декабрь.
Вести ФМ. Вести ФМ. Первое о главном.
Власти не намерены вводить жесткие ограничения из-за роста заражений коронавирусом. Никаких разговоров о локдауне не ведется, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Весной стране удалось перенастроить систему здравоохранения. Сейчас она способна выдержать натиск пандемии, отметил Песков. Сегодня в стране больше 15,5 тысяч случаев коронавируса. Самые высокие показатели по-прежнему в Москве. Медики подтвердили 4389 ковид-диагнозов. Это меньше, чем накануне. В оперативном штабе отметили, что число госпитализаций за сутки превысило 1000 человек. На ИВЛ в столичных больницах находится 383 пациента. Директор центра имени Гамалея Александр Гинзбург сегодня предупредил о риске эволюции коронавирусной инфекции. Со временем она может стать природно-очаговой. Ученый сообщил, что COVID-19 с высокой долей вероятности перейдет на домашних и сельскохозяйственных животных, и тогда заболевание станет эндемичным. А в центре «Вектор» рассказали о создании объединенной вакцины от гриппа и коронавируса. Когда будет разработан этот препарат, там не уточнили. Что касается вакцины «Вектора» от ковида, «Эпивак Корона», запуск ее производства начнут уже в конце октября. Препарат безопасен для аллергиков и пожилых людей. Исходя из предварительных данных, прививаться им нужно будет раз в 3 года. В Кремле назвали тревожной информацию о смерти 13 пациентов в ростовской больнице. Росздравнадзор сейчас проверяет сообщения средств массовой информации о том, что ковидные больные, находясь на аппаратах ИВЛ, умерли от нехватки кислорода. Пресс-секретарь президента выразил уверенность в том, что данные о причинах смерти проверят компетентные органы и разберутся в ситуации.
Разумеется, могут в различных регионах встречаться проблемы. Рост количество инфицированных действительно очень большой. К сожалению, отрицательная динамика, то есть сильный рост сохраняется. Мы это с вами видим по цифрам. Что касается информации по Ростову, да, это очень тревожная информация. Мы видели ее. Мы не знаем, насколько это соответствует действительности. Приучились все проверять. Но мы не сомневаемся, что региональные власти срочно выяснят, насколько это соответствует действительности, и произведут необходимые разбирательства.
Городские власти называют информацию о причинах смерти пациентов фейком и уверяют, что никаких нареканий к аппаратуре больницы, где произошел инцидент, нет.
Первые о главном. Вести ФМ.
Умер протоиерей Дмитрий Смирнов, известный и любимый в народе священник. Его проповеди расходились на цитаты и афоризмы. Он умел быть простым, понятным, иногда резким, а чаще ироничным. Отца Дмитрия знали и уважали миллионы верующих. Он вел эфиры на радио и в интернете, читал проповеди в нескольких церквях. Минувшей весной Дмитрий Смирнов перенес коронавирус. Спустя несколько месяцев о себе дали знать тяжелые хронические заболевания. Сегодня в РПЦ сообщили о трагической смерти священника. О ярком православном человеке материал Николая Осипова.
Не просто священник, миссионер, проповедник, общественный деятель Дмитрий Смирнов открыто и с охотой шел к людям рассказать о вере, о Боге, о добре и поиске смысла жизни.
Смысл жизни-то не в том, чтобы что-то на себя надеть или что-то купить, или чего-то достичь, что про тебя в газете написали. Смысл жизни в другом. Приобрести качество души, которые необходимы для жизни в вечности. Вот для чего.
Его высказывания давно разобрали на цитаты, из которых можно выпустить отдельную книгу. Он вел программы на телевидении, читал проповеди перед прихожанами и был частым гостем радиоэфира, в том числе на Вестях ФМ.
Надо ко всему относиться по-христиански. К той же термоядерной войне.
А как?
К пинг-понгу нужно относиться по-христиански.
Это как?
К пинг-понгу.
Бьют мячик слева, подставить право?
Нет, нет. Нужно выиграть, конечно. Но нужно выиграть так, чтобы противник не был обижен. Вот если он очень расстроен, ну, дать ему часть гонорара. Ну, на, успокойся, миленький, пойдем с тобой чайку попьем, пиво я не пью, вот в другой раз ты выиграешь. Да что ты из-за какого-то пластмассового шарика расстраиваешься? А если ты расстраиваешься из-за денег, то, к сожалению, большинство людей, они расстраиваются из-за денег. То давай я тебе вот из своего гонорара уделю, а вообще лучше как бы пополам.
Он получил образование в Московской духовной семинарии в Загорске, а потом и в Академии еще в советские годы. В 80-м был назначен священником в штат храма Воздвижения Креста Господня в Алтуфьеве, а потом уже стал настоятелем 8 храмов. Он открывал воскресные школы для детей, создавал детские лагеря, гимназии, патронажные службы, был строжайшим защитником христианских ценностей, традиционной семьи и морали. Часто готов был резко осадить сомневающегося человека, а еще чаще умел совместить резкость с юмором и иронией.
Но веришь ты или не веришь, и Бог есть, и загробная жизнь есть, и ад есть. Никакого ада нет. Ну как же нет, когда ты живешь в аду? Не веришь? Ну подойди к зеркалу, посмотри на свою мрачную рожу.
За резкость его часто критиковали, но у отца Дмитрия была необходимая для священника особенность – христианское обаяние и доброта по отношению ко всем, кто к нему обращался. Настоящий батюшка, который мог и пожурить прихожанина, и помочь советом и словом. Эта легкость слов отца Дмитрия отнюдь не была легковесной. Он был вполне серьезным и глубоким человеком. Не принимал сам и оберегал других от сомнительных свобод западного общества. Вел борьбу за веру и традиции, тем более, что для священника из советской эпохи борьба за веру – это естественное состояние. Да и корни у отца Дмитрия особенные. Прадед, протоиерей Василий Смирнов, до войны был расстрелян на Бутовском полигоне. В 2000 году канонизирован РПЦ как священномученик. А вот фрагмент архивной записи 91 года. Диспут между учеными и священниками. Отцу Дмитрию тогда было около 40 лет. Закат Советского Союза. Открытые разговоры о Боге, в то время еще удивительная экзотика.
Очень примитивный вопрос, но мне бы очень было интересно от вас знать очень четко и простое определение, что такое Бог. Как вы определяете? Что такое Бог? Вот что такое Бог? У меня есть свое определение, но мне очень интересно послушать так. Ваше.
Так, религия. Что такое религия? Религия-тире. Это попытка человека связаться с неведомым ему Богом. Точка. Теперь второй вопрос. Что такое Бог? Бог – это не что, а кто. Бог – это есть Дух, который есть начало всему, который есть Творец, и имя которого есть любовь. Точка.
Спустя годы в той или иной форме Дмитрий Смирнов продолжал рассказывать людям о Боге. Это было необходимо, потому что с уходом советской эпохи дефицит веры никуда не исчез, потому что видимость веры еще не настоящая вера.
Это говорит о том, что мы, собственно, такие же полуязычники. И учение Христово, оно в нас никак не застревает. В одно ухо входит, а в другое выходит. И мы ограничиваемся исполнением таких малозначительных вещей. Для чего? Ну, для успокоения собственной совести, на которую у нас довольно много времени уходит, на пост, на правила. Но внутреннее наше сердце далеко отстоит от Бога.
От глубинного смысла его слов часто становилось грустно. Он указывал на изъяны, слабые места и несовершенства в людях, но делал это так, чтобы людям хотелось стать лучше. Он был уверен, что это возможно, и верил, что болезнь ему не помешает. Коронавирус перенес еще весной, но потом появились осложнения. Отец Дмитрий высмеивал слухи о своей смерти. Шутливо говорил, мол, бесовский мир лютует, но, к несчастью, сегодня слухи стали реальностью. Осложнения после коронавируса оказались слишком тяжелыми. Дмитрия Смирнова не стало. Отпевание пройдет в храме Христа Спасителя в ближайшую пятницу. Николай Осипов, Вести ФМ.
В Москве 17:35. У микрофона Александр Андреев. В России запущена опытно-промышленная установка по производству кормового белка. Добавки, которая повысит питательные свойства кормов и позволит снизить использование импортного сырья. Производством белка займется общество с ограниченной ответственностью. Биопрактика, учрежденная негосударственным институтом развития Инопрактика и акционерным обществом ДУКС. Сегодня мы поговорим о том, что такое микробный белок, как он производится, в чем экономическая целесообразность использования микробного белка в комбикормах. На связи со студией генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Биопрактика» Станислав Новиков. Станислав, здравствуйте.
Добрый вечер, Александр. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
Заместитель исполнительного директора Негосударственного института развития «Иннопрактика» Дмитрий Зайцев. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый вечер.
И эксперт в области биотехнологий, независимый эксперт Максим Захарцев. Максим, добрый вечер.
Добрый вечер, радиослушатели.
Основной питательный элемент в составе комбикормов – это белок. Но в России, так же, как и во всем мире, наблюдается существенный дефицит кормового белка, что заставляет специалистов искать альтернативные способы производства биопротеина. Одним из перспективных путей получения полноценного белкового кормового продукта является белок, полученный из газа. И вопрос Максиму Захарцеву. Скажите, пожалуйста, что такое микробный белок, чем он отличается по своим питательным свойствам, по содержанию аминокислот от естественного животного или растительного?
Ну, микробный белок, по-английски называется single cell protein, это белок одноклеточный, который применяется в кормовых целях. Ну, исторически он, конечно, известен давно. Например, применение дрожжей в качестве кормового белка известно, ну, столетиями. Однако применение кормового белка из бактерий, выращенных на газе, является неким новым применением, которое раньше не существовало в практике человечества. Где-то в середине 60-х годов было обращено внимание на то, что в составе комбикормов не хватает высококонцентрированных белковых добавок для того, чтобы на стартах многие животные росли быстрее и эффективнее. И в поисках такого решения во всем мире пришли к пониманию того, что этот кормовый белок можно получать либо из рыбной муки, либо из каких-то других иных источников. Вот рыбная мука до сих пор используется как основной источник высококонцентрированных белковых добавок в составе комбикормов. И это целая промышленность этим занимается. И, в общем, на самом деле эта промышленность оказывает очень большое давление на ресурсы Мирового океана. Но, тем не менее, даже ресурсы Мирового океана не могут обеспечить в достаточном количестве кормовым белком современное растущее население. То есть население растет быстрее, чем мы можем обеспечивать его соответствующими кормовыми добавками для выращивания животных, которых мы, собственно, едим. Поэтому еще в 60-х годах занялись этой проблемой и обратили внимание на одноклеточные микроорганизмы. Конечно, сюда попадают помимо дрожжей также и микроводоросли, например, спирулины, также попадают микробы, выращенные на разных субстратах, например, как метанол. Но наиболее эффективным оказался рост микробов на парафинах из нефти и на газе. И вот эти два источника, парафин и газ, были применены для того, чтобы наращивать биомассу, которая будет употребляться в качестве высококонцентрированных белковых добавок в комбикорма. И вот источники на парафинах нефти оказался немного более компрометирующий в смысле экологии, поэтому там возникали сложности, которые так или иначе решались. Но микробный белок, полученный на газе, выращенный на газе, оказался лишенным этих недостатков. Таким образом, было сфокусировано внимание на этом. Чем хорош микробный белок, полученный на газе? Тем, что у него очень высокая концентрация белка в биомассе, до 70% на сухой вес. И самое важное то, что аминокислотный профиль этой биомассы очень близок по своему содержанию к рыбной муке, то есть к тому животному белку, который исконно применяется в этом качестве. Плюс еще микробные белки, они цепочечные и водорастворимые, поэтому это повышает их усвояемость и, соответственно, эффективность роста на этих белках. Да, коллеги.
Зачастую новые альтернативные нетрадиционные продукты воспринимаются потребителями, обществом в штыки, пугают риски и возможные побочные эффекты. Максим, чтобы развеять сомнения и страх, расскажите, производство микробного белка – это новая технология или уже были какие-то разработки в этом направлении в нашей стране? Вы вскользь об этом уже упоминали. Есть ли уже у других стран опыт в производстве микробного белка и как такой специфический тип белка может влиять на здоровье животных и, естественно, человека в долгосрочной перспективе?
Да, ну давайте разделим этот вопрос на две части. Первое, производство, такое производство было как и в нашей, как в нашей стране, так и за рубежом. Где-то в середине 60-х годов сначала возникли одновременно научные исследования как в СССР, так и в Европе и в США, которые постепенно переросли в реализацию. Была по существу научная гонка в этом вопросе, в которой мы, безусловно, лидировали. Наши микробиологи нашли необходимые эффективные штаммы, создали необходимые для них ростовые среды. Инженера создавали необходимые биореакторы на тот момент с высокоэффективными решениями. Параллельно с нами мы работали в сотрудничестве с учеными из ГДР, которые помогали нам развивать биореакторы. Но конкурентами в основном в развитии этой технологии были датчане. Вот. Но, к сожалению, в конце 80-х, в начале 90-х, когда наша страна развалилась, мы утратили эту технологию, потому что к нам на рынок зашли представители, продавцы сои, а соя в Советском Союзе выращивалась всегда в недостаточном количестве для того, чтобы быть источником растительного белка для этих же целей. Соответственно, к нам, когда открылась страна, зашли на наш рынок представители сои, соответственно, все комбикорма у нас теперь зафиксированы на растительный белок, а микробный белок, к сожалению, потерял свою былую славу. Но за рубежом эти направления также развиваются, но не так эффективно и быстро, как развивалось у нас. Вот. Сегодня эта тема получила новый импульс благодаря тому, что технологии в науке пришли к новому уровню. Мы имеем другие представления, как вести расчеты гидродинамики, как вести сложные расчеты потоков внутри реакторов, массы обмена и так далее. То есть и появились новые материалы и новая инженерия. Соответственно, это позволяет сделать более эффективные решения сегодня. Ну и, соответственно, на данный момент тоже производство пытается развиваться, производство микробного белка из газа пытается развиваться на Западе, но мы сегодня лидируем в этом направлении. Опасен ли микробный белок, получаемый выращиваемый на микроорганизмах газе? Нет, не опасен, потому что эти микроорганизмы являются облигатными метанокисляющими организмами. Им для метаболизма нужен обязательно метан и кислород. Кислород отсутствует в кишечнике у человека, у животных, и поэтому этот микроорганизм, даже если он случайным образом попадет не обработанным, то есть не деструктированным в пищеварительный желудок животного, он не сможет там вырасти в принципе. Поэтому с точки зрения безопасности это довольно надежный источник белка. Коллеги?
Ну, коллеги, я должен предупредить, что мы сейчас сделаем совсем небольшой перерыв, буквально на несколько секунд. Это наша технологическая эфирная особенность. После него продолжим. Я напоминаю, что в России запущена опытно-промышленная установка по производству кормового белка. И именно об этом мы сейчас говорим. Она повысит питательные свойства кормов и позволит снизить использование импортного сырья.
Вести ФМ.
Собственно, запуск этой опытно-промышленной установки состоялся на днях. И сейчас вопрос к генеральному директору биопрактики Станиславу Новикову. Станислав, что собой представляет установка и как производится микробный белок?
Еще раз добрый вечер. Технология проста. Больших этапов всего два. Во-первых, микроорганизмы надо вырастить. Затем полученную биомассу микробов обезвредить и высушить. Сухая биомасса есть наш готовый продукт. Чтобы вырастить микроорганизмы, их надо хорошо кормить. Кушают наши бактерии природный газ, а точнее метан и кислород. Кушают они только газы, растворенные в воде, поэтому наше оборудование должно уметь быстро растворять метан и кислород. Чем быстрее растворяем, тем больше бактерий можем накормить. И тем производительнее наша технологическая линия. Эта характеристика называется массообмен. Помимо массообмена, ферментационное оборудование должно обладать еще рядом важных свойств, позволяющих бактериям быстро расти. В итоге мы разработали ферментер, который обладает высоким массообменом, умеет очень быстро растворять газ в воде, быстро выводит побочные газы, а именно СО2, способен вести стабильный процесс культивирования практически без остановки на мойку, что в лучшую сторону отличает его от конкурентов. И легко может быть масштабирован до объемов современной нефти и химии, это сотни кубических метров. А как сказал Максим, подобными разработками занимались в Союзе и занимаются сейчас в Европе и Штатах. Вот я хотел отметить вкратце, что серьезному авторитету ученых Союза и наших западных коллег мы могли противопоставить только авторитет математики, а именно нетривиальное решение уравнения гидродинамики для двухфазных средств. Вот. Современные технологии металлообработки позволили наши идеи реализовать. Александр?
Станислав, действительно ли производство микробного белка намного более экологичное и требует минимальных природных ресурсов даже по сравнению с другими растительными белковыми продуктами?
Наверное, сразу стоит подчеркнуть принципиальное отличие биотехнологии от сельского хозяйства. 10 гектар биотехнологического производства микробного белка заменит 1 миллион гектар посевов сои. Что касается углекислого газа, например, при распашке почвы для возделывания сои минерализуется гумус, и углерод, который входил в состав гумуса, превращается в углекислый газ. Этот углекислый газ выходит в атмосферу и увеличивает парниковый эффект. В нашем случае тоже есть СО2, углекислый газ, но мы получаем его локализованно и можем рассматривать как источник сырья для смежных производств, например, выращивать на этом источнике углерода другие бактерии. Александр?
Спасибо, Станислав. Теперь вопрос к заместителю исполнительного директора Негосударственного института развития «Иннопрактика» Дмитрию Зайцеву. Дмитрий, расскажите, пожалуйста, почему «Иннопрактика» решила поддержать создание технологии производства микробного кормового белка?
Да, Александр, спасибо. Изучив проблематику, мы увидели, что благодаря высоким технико-экономическим показателям, которые превышают аналогичных зарубежных конкурентов, данное решение имеет потенциал развития как технология стратегического назначения, в связи с чем мы приняли решение об участии в проекте. Мы усилили определенные стороны проекта там, где имеем свои хорошие компетенции. Например, в настоящее время мы занимаемся патентованием разработок, которые получены в ходе проекта. У нас значительное количество сейчас патентов в разной стадии готовности. Мы занимаемся исследованиями, которые необходимы для регистрации продукта в Министерстве сельского хозяйства в качестве кормовой добавки. У нас в стадии проработки испытания в хозяйствах сельхозпроизводителей, например, на площадках компании «Мираторг». Особое внимание мы уделяем взаимодействию с крупными промышленными партнерами, компаниями нефтегазового, нефтехимического и аграрного секторов. Александр?
Дмитрий, а каковы, на ваш взгляд, перспективы развития проекта? Как промышленное производство биопротеина повлияет на развитие животноводства в нашей стране в целом?
Данный проект, несомненно, станет важным этапом развития отечественного аграрного комплекса. Производство биопротеина в России позволит значительно снизить импорт белка, что, в свою очередь, стимулирует развитие животноводства и позволит обеспечить население качественными и безопасными продуктами питания. Реализация данного проекта поможет существенно снизить зависимость нашей страны от импорта кормовых добавок, тем самым удешевить производство комбикормов и в итоге повысить конкурентоспособность российской животноводческой продукции на мировом рынке. Кроме того, хочу подчеркнуть еще такой момент. Помимо понятного влияния на аграрный сектор, этот проект является серьезным увеличением внутреннего рынка сбыта для производителей газа, поскольку газ является основным сырьем для синтеза. И не случайно нефтегазовый сектор сейчас проявляет большое внимание к данному направлению. Александр?
Знаете, тут уже слушатели присоединяются к нашему разговору и задают вопросы. В частности, вот такой есть вопрос из Краснодарского края, собственно, из житницы нашей. С биобезопасностью понятно, с продовольственной безопасностью тоже. А как с ценой этого белка и кормов с этим белком в целом? А будут ли цены конкурентоспособными? Есть ли уже расчеты?
Так, а вопрос к кому?
Вы знаете, Дмитрий, не знаю, кто из вас больший специалист по этому вопросу. Может быть, к вам, может быть, Максим сможет ответить на этот вопрос.
Ну, давайте я возьмусь ответить за этот, на этот вопрос. Значит, на данный момент, поскольку белок, биопротеин из газа рассматривается как основной конкурент рыбной муке, то, в принципе, ценовая категория, по которой он может заходить на рынок, будет сравнима с рыбной мукой. То есть на данный момент, конечно, экономической модели еще нет, потому что продукт только запускается на производство и нет устойчивой обратной связи с рынком. Вот, поэтому предполагается, что рыбная мука, цена на рыбную муку будет являться примерным ориентиром, относительно которого цена будет формироваться.
Скажите, Максим, а я, кстати, напомню просто нашим слушателям, возможно, которые недавно подключились к эфиру, что это независимый эксперт в области биотехнологии Максим Захарцев, а говорим мы об опытно-промышленной установке по производству кормового белка, которая запущена в России. А что касается сроков, в какие сроки можно будет довести этот проект от опытного образца до уже промышленных образцов?
Ну, я думаю, что сроки, Станислав Новиков, думаю, что сроки порядка 2-3 лет.
То есть это достаточно быстро получается. И с учетом того, что наша страна в целом уже и так решила вопрос, связанный с продовольственной безопасностью и в мясном секторе в частности, там, возможно, какие-то еще сложности сохраняются. Лучше всего дела обстоят в секторе птицеводства, в животноводстве там чуть сложнее, но тем не менее все равно все в целом хорошо. Получается, что мы сможем для себя решить эту проблему и, возможно, поставлять и мясо, и подобные корма за рубеж.
Давайте, да, Дмитрий Зайцев, давайте я тоже отвечу на этот вопрос. Да, на самом деле, вот по оценкам экспертов, сейчас у нас дефицит кормовых добавок для белковых именно кормовых добавок для животноводства на самом деле достаточно существенный. Порядка оценивается 2 миллиона тонн в год. То есть у нас на самом деле производители комбикормов где-то только процентов на 65% обеспечены белковыми кормовыми добавками. И тут потенциал роста очень большой. Это еще как раз учитывая то, что вы говорите, что у нас животноводство растет. Поэтому, конечно, рынок большой, его есть куда заполнять, и заполнять будем.
Можно я добавлю тоже? Дело в том, что в животноводстве, вот крупнорогатым скотом или свиноводстве, или птице, высококонцентрированные белковые добавки используются только в основном, они критически важны на стартовых кормах. На стадии откорма они менее критичны, и там можно заменять вот такого рода белковые добавки на растительные. Но, допустим, в аквакультуре, при вскармливании рыб, особенно таких важных, как лосось, форель, или креветки, высококонцентрированные белковые добавки нужны все время для вскармливания животных. Соответственно, рынок аквакультуры для такого рода белковых добавок открыт во всех странах мира, потому что этот рынок стремительно растет сегодня, особенно в странах Азии. То есть вот если Норвегия была лидером, то страны Азии сейчас постепенно начинают достигать по уровню производства аквакультуры Норвегию, и, соответственно, рынки внешние тоже будут открыты для этого продукта.
То есть получается, что спектр применения этого белка гораздо шире, чем просто животноводство. А тут и рыбоводство, и перспективы очень большие.
Абсолютно точно.
Да-да-да.
Я бы еще добавил два слова. Дело в том, что наши западные коллеги уже ведут работы над тем, чтобы, по крайней мере, производные этого белка вводить в рацион человека. И по большому-то счету нас в этом случае ничего не должно смущать. То есть это обычный белок, который может запросто заменить мясо. Вот если возьмете свинину, то, допустим, вы отбросите оттуда 70% воды, 10% жира, и останется 20% белка. Так вот, в нашем белке на выходе 70% протеина, понимаете? И аминокислотный состав совпадает, по сути, с там, рыбой или с мясом. Поэтому, если говорить о перспективах, то это исключительно сухие перспективы.
Их, наверное, сейчас даже целиком и полностью трудно оценить. Ну что ж, спасибо. Я еще раз напомню, что наша программа была посвящена запуску опытно-промышленной установки по производству кормового белка, добавки, которая повысит питательные свойства кормов и позволит снизить использование импортного сырья, что, безусловно, важно. Сегодня гостями эфира были генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Биопрактика» Станислав Новиков, заместитель исполнительного директора Негосударственного института развития «Иннопрактика» Дмитрий Зайцев и независимый эксперт в области биотехнологии Максим Захарцев. Спасибо, коллеги.